Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире радиоклуб «Говоря, говори». В студии Олег Ильич Кинцарецкий.
Олег Борисович Алексеев.
И наш замечательный гость Вячеслав Леонидович Глазычев, член общественной палаты, профессор МАРХИ. А поговорить мы сегодня решили о самообразе Родины или России.
Нет, России.
В смысле, у нас одна Родина, Россия, и не будем здесь вводить в путаницу. Да. О самообразе России. Олег Ильич, в связи с чем?
Да, ну, о самообразе, наверное, нужно тут добавить, как бы... Самообразие вовне, образ, который миру предъявляется, и образ, который предназначен для внутреннего пользования. Как известно, у нас всегда вот с этой конвертированием того, что говорится, показывается и делается в мире, и тем, что внутри, всегда большие, я бы не сказал даже сложности, а большие разницы, так сказать, существуют. Но есть еще и третья сторона, так сказать, в неком треугольнике. Это наш собственный, личный, вот, в повседневности, наше собственное самоощущение, самопереживание. Ну и в этом смысле какой-то свой самообраз. Как он соотносится с этими двумя? И вообще, как мы себя ощущаем вот в этом раскладе? Вот что меня вот буквально самого внутренне-то трогает.
Это да, я трогает. Собираюсь поехать в гости за пределы нашей Родины и подумал, что вот надо пойти купить какой-нибудь сувенир. Приехал в специальный магазин, довольно большой, на улице Наметкина. И ужаснулся. Я думал, честно говоря, что за последние годы что-то произошло, и можно купить действительно какой-то хороший сувенир. Ну вот и поразился обилию всякой глупости. Мне, в общем, я, конечно, что-то выбрал, купил, но, в принципе, образ, который мы несем вот в этих сувенирах, он крайне, конечно, ограничен. Уж я не говорю про мое тяжелое впечатление от посещения российского павильона на Экспо в Сарагосе в сентябре 2008 года. Это было что-то такое ужасное. Я ушел оттуда очень огорченным. И все задавался вопрос, а что, собственно говоря, смотрят и какой образ России получают люди, которые там находятся. И понял, что у меня есть вообще внутри какой-то конфликт между тем, как мне хотелось бы, чтобы я думал и мои сограждане думали бы о нашей Родине, о России, и тем, как получается думать, как получается о себе говорить.
Вячеслав Леонидович.
Ну, у нас с вами, Олег Игоревич, был замечательный опыт. Ты помнишь, эпоха глубоко советская, Осака, выставка.
Да.
Великий Константин Рождественский, Хаша и аспирант Малевича, но густопсовый совок, который нас тогда эксплуатировал на предмет придумывания образа России, каждый раз отметал с негодованием все, что нет. Потом из всего этого было составлено только то, что вписывалось в матрешки. Ну, а мы оказались вне. Строго говоря, абсолютно ничего не изменилось, потому что этот образ вовне придумывается людьми глубоко, во-первых, безразличными к отечеству, насколько я помню, да и сейчас встречаю, во-вторых, глубоко непрофессиональными, и, в-третьих, глубоко некультурными, у которых представление о том, как устроен мир культуры, отсутствует напрочь просто. Поэтому они хватают с полки то же, что ты видел на улице Наметкина. Имперский образ Пети, скачущего на коне. Да? Конечно же, Спасская башня. Конечно же, медведи всех родов, видов и сочетаний. Это, к сожалению, пока просто не осмыслялось, не рефлексировалось. Даже такой площадки-то нет.
Ну, помимо того, так сказать, это же все еще закреплено институционально. То есть есть дирекция международных выставок, она просто преемствует, так сказать, тому, что было раньше. Да? Есть от ГДОЯ осталось там соответствующий прикормленный отряд, так сказать, дизайнеров.
Изготовителей.
Да, оформителей. Да еще к тому же прошедших школ, так сказать, шоу-бизнеса. И вот одновременно делающих все, так сказать, гламурные, всякое гламурное бредование на тех сценах. И, так сказать, светлый образ где-то еще. И поэтому сколько тут ни изгиляйся в концептуальных каких-то изобретениях, так сказать, не пиши, оно просто пропускная способность канала при передаче этих всех затей, даже если они сейчас уже, так сказать, прописаны будут на самых там каких-то таких официальных сайтах, Вот, чтобы они превратились затем в некую зрительно-эмоциональную там, режиссуру, да, это очень маловероятно.
Ну, это же, к сожалению, большая традиция. Что такое наше торгпредство? Вот вам образ России вовне. Торгпредство – шлюз, через который осуществляется довольно значительная связи. Коммуникация. Не только экономическая, на самом деле и культурная тоже. Просто по необходимости, начиная с манеры держаться и кончая способом ведения переговоров.
Да? Выехавший за пределы, он несет на себя.
Несет, никуда от этого не денешься. И я никогда не забуду драматический момент. Мне надо было комиссарствовать на выставке в Праге в тяжелом 72-м году. Всего 4 года прошло от известных пражских событий. Когда я отправился в родное посольство за помощью, потому что непонятно, куда делся грузовик с конструкциями выставки, которую на утро надо открывать. И когда увидел человека, который прежде всего был занят только одним, где у него это записано? Записано ли вообще, что такое есть? Откуда я такой взялся? Он вытер пот со лба, нашел запись, сказал: ничем не могу помочь. Но это не анекдот, к сожалению, а глубокая правда.
Но мы можем такой же, извини, анекдот привести из нашего опыта посещения Тайваня. Ну, там тоже есть некоторый орган, который выполняет функцию торговой миссии России. И нам глава этой миссии говорит. Вот была недавно, кстати, товарооборот, ведь многомиллиардный с Тайванем. Правда, больше в одну сторону. Вот, и говорит о том, что недавно была выставка российская. Представляете, прислали людей, которые не знают языка. Стендистами. То есть, в общем, то есть изначально нет никакой установки на то, чтобы входить в коммуникацию. Сегодня я разговаривал со своим коллегой, который занимается продвижением российских там товаров и компаний в Африке. Ну, понятно, что там китайцы, Европейский Союз и прочее. Он говорит, это огромная проблема. Люди вообще не понимают, что значит предъявить себя, в каком виде, вот в этом сообществе и в этом смысле продать, да, то есть заняться экспортом российских товаров. То есть оказывается, вот с его точки зрения, с точки зрения этого практика, прежде должен быть действительно вот какой-то самообраз, какое-то отношение к собственной родине, и оно является важнейшим фактором в продвижении любого товара, любой услуги, а за ними уже и вот этого образа страны, которую ты представляешь, где произведен этот товар. Несмотря на все, так сказать, известные премудрости по поводу того, что экономика глобализировалась, компании транснациональные, уже реально никакую страну не представляют, но все-таки это, понятное дело, треп. Но каждая компания хорошо знает, откуда ноги растут.
Но здесь есть одна очень важная штука, и мы к ней вышли. Но для начала надо располагать каким-то самообразом для себя.
Для себя.
Для того, чтобы коммуницировать, надо быть кем-то.
Кем-то, да.
Как минимум. А это дается с очень большим трудом. Ну, мой опыт, да у вас его тоже не меньше на самом деле, ведь замечательно показывает, что есть некие абстракции. Есть карта страны, она поделена на округа, она поделена на абстрактные границы регионов, субъектов федерации. И эти химеры административные, которые могут быть делены так, сяк, 25 разных способов, выступают в роли предъявления страны, а места, в которых живут люди... И простенькие слова такие. Места, где живут люди. Вне поля видения федеральной власти, само собой, но и региональной власти тоже. А люди водятся в местах, и предъявление этих людей себе, уверование в то, что они есть, что они что-то делают, ну, это задача, оказывается, непосильный труд. А зачем? А не надо. У нас есть статистика. Статистику не продашь.
Угу. Вот, Олег Борисович, как-то вы нас так вот сразу вывели в такую зейнзухт, такой
экспорт-импорт.
Тоску и томление духа. А с другой стороны, Вячеслав Ильич, вы же вот проделали свою большую работу по проекту «Глубинная Россия», когда по этим местам мы
шастали,
и так, как-то все-таки их представили для заинтересованной, так сказать, то есть читающей, так сказать, публики. Потому что действительно вот это среднестатистическое видение, как бы его, ну, статистика вещь великая, так сказать,
для своих целей.
Для своих целей, для тех моделей, для которых нужна вот та или иная цифирь. Кстати, на нее тоже жалуются, как на неадекватный инструмент, так сказать, нынешний. Но это другая совершенно забота тех, кто над моделями работает. А если не на душу населения, то ведь пространственно разнородная всякая большая, так сказать, территория, и тем более как наша, да? И вот то, что французы называли там местами памяти, или там в свое время в Нижнем Новгороде добавили места памяти и сил. То есть отмеченные такие вот места и маршруты, или, так сказать, да, дороги, которые не делаются привлекательными. Вот они не привлекательны. У нас чартеры, так сказать, летают просто по несколько дней там на Амазонку, в Индию, в Тибет, куда-то еще. Вот где был, есть знаменитые такие. Ну, когда-то на Святую Землю, сейчас там немножко посложнее стало, но тем не менее, да, вот мы...
Летают.
Да, летают, причем это община наших соотечественников, так сказать, рядом с Саид-Бабой, да, в долине Кулу, она десятками тысяч измеряется. Туда Гремчуков два раза в год едет концерты для русских, так сказать, давать, понимаешь? Вот, а такого вот тока-притока в какие-то места у нас пока, к сожалению,
это что, не наблюдается. Это указывает на потерю интереса? Или... Они, ну... То есть, грубо говоря, свою родину что, нужно, так сказать, нужно трогать, нужно ходить по ней, да? Нужно дышать
собственно,
для того, чтобы этот самый образ...
У нас было счастливое нищее время, так сказать, 60-х годов, когда, так сказать, там ходили на север, ходили там на Северный Урал. Ну, были такие вот...
Не, ну и сейчас ходят.
Не, ну разумеется.
Здесь, прости, есть несколько вещей. Вы давно были в Суздале?
Да, я 5 лет назад.
Давайте сейчас прервемся на рекламную паузу и как раз ответим на твой вопрос. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Леонидович Глазычев, член Общественной палаты, профессор МАРХИ, и мы с ним говорим о самообразе России.
Так вот, я задал вопрос, давно ли вы были в Суздале? Олег Игоревич был 5 лет назад.
Ну, мне не важно, главное, что я там был всего один раз.
Значит, я побывал там совсем недавно и был приятно изумлен 3 вещами. Первое. Люди, накопившие немножко жирка на огуречных грядках, которые все там помнят, кто бывал, перекинулись на туризм. И там сейчас 52 гостевых дома, частных, в среднем на 8 номеров, с минимальной загрузкой занятых людей, собственно, семейные гостиницы. Там сейчас 55 мест, где можно поесть на разную толщину кошелька, а бывало 3.
Да.
Но самое изумительное, что там сейчас глава города, ну, город-то 10 тысяч человек всего, который этим гордится, а не завидует смертной завистью людям, которые это делают и на этом зарабатывают. Вот это единственный в стране, по-моему, город, где 90% волового продукта – это вот малый бизнес. И всего-то требовалось, чтобы им, не мешали, чтобы у них был первый минимальный опыт личностно ориентированного мини-бизнеса, вот как на огурчиках накопили, да? При том, что губерния мешает всеми силами, не чинит дороги, катать, это ее обязанности, деньги они ей платят-то исправно. Эти ядрышки в местах есть, но наталкиваются на 2 вещи. Первое, на административный абсурд, вот вроде как того, что ну, тебе же выгодно, чтобы туда еще больше приезжали, почини дороги. Не району дают, который ничего не делает, ему не дают. Второе – это культурная модальность. Вот потрясающее место – Горный Алтай. Одно из мест, которое вдохновляет по-настоящему. Но там же люди, у которых не разработаны мимические мышцы для того, чтобы улыбаться. Культура этого не содержит. И мрачные девки, разносящие чашечки кофе, и на вопрос положить еще один пакетик, говорят, не положено. Ты понимаешь, ты куда попал? То есть вот эта разновременность существования во всех этих пространствах, места есть, люди туда до сих пор идут. Под Красноярском есть такие места. На столбах народ есть. В Бирюсу заходит, и опять дух перехватывает. И не только от красоты пейзажа, а то, о чем ты говорил. Это еще места силы такой вот, давней, мощной. Но у божества воображения и бизнес в значительной степени, который знает только, а давайте сделаем, как в Швейцарии.
Ну, это уже какая-то
продвижка. Это модернизация называется.
Но это модернизация под чужой стандарт. Качество стандарта – это один разговор, а стиль стандарт – это другой разговор. Вот научиться их различать, как минимум. Но это тонкость гуманитарной общей подготовки. Не гуманитариев, а людей в деле, в бизнесе, в администрации. Но это нам с вами долго работать. Ну,
надо жить долго. Я, знаешь, как в самом начале вот все катавасии размышления на эту тему, как даже дерзнул так вот, как топором сказать, что вообще современное состояние – это рыночная экономика, правовое государство, гражданское общество и гуманитарная культура. Вот без этого процесса гуманитаризации, да, человечивания просто.
Ну, вот давай ее просто на первое место и поставим вот, для полного окаянства.
Ну, значит, так я и скромности, так сказать, на четвертое. Но действительно, вот качество, все время говорят у нас там про качество человеческого потенциала, при этом сразу быстренько по какой-то вот накатной дороге на образование, а тут возникают сразу там какие-то образовательные стандарты. Но вот то, что раньше в российской педагогике, в русской, в советской называлось там воспитанием, да, просвещением, это почти табуированные слова. По полной как бы немощности что-либо здесь, что-либо сейчас, так сказать, внятное делать. А действительно так. Помнишь, это кто-то из вас рассказывал про трагикомическую историю, Бутусов, да, которая была под Кемерово, где-то под Прокопьевском.
Да.
Кафе у Карла.
Да-да-да.
Значит, там
да.
такая чудная история, что вот...
Был маленький памятник Карлу
да,
Марксу.
Да, маленький памятник Карлу Марксу стоит, и у него кафе. И когда туда пошли вот коллеги наши из ИМСа, то оказалось, что там все очень, как-то скатерти чистые, все улыбаются. Но люди любопытные поинтересовались, в чем дело. Значит, какой-то крупный человек, так сказать, там после четвертой ходки вернувшийся в этот родной город, и сумел поехать, уже поскольку границы открылись, за рубеж. И вот так поразило качество обслуживания, что он дал себе слово. А слово, судя по всему, он держал. Что сделает не хуже. Мужик заработал 2 инфаркта, пока вот, пока он выдрессировал, так сказать.
Ну, говорит, что в его жизни это было самое сложное.
Самое сложное, и вот так он очень гордился этим и рассказывал. Кафе у
Карла. Гордился. Вот. Дело в том, что когда мы говорим о самообразе, ведь здесь... Невероятно сильная и давняя штука. На предмет страдательного залога в нашей культуре было накоплено десятилетиями. Человек действующий, да, пионерский человек, в общем, не очень-то представлен ни в литературе нашей, ни классической, ни немножко в советской, но с очень извращенным вывихом. Хотя я, скажем, до сих пор считаю, что книжица под названием «Время вперед» Валентина Катаева одна из блестящих в этом отношении.
Нет, одно название что стоит? Оно вот просто вот наисовременнейшее. Сейчас вот не про будущее говорить, там образы какие-то гадать, но вот, что само «Время вперед» шло.
Вот, и это линия вытаскивания человека, о котором вы говорили. Или у меня есть такой герой Вася Мельниченко – Камышловский район Свердловской области. Черт на рогах вообще. Жгли его лжеказаки и рейдеры. Да? В тюрягу его засовывали. Это предприниматель раз, журналист, между прочим, лауреат премии Артема Боровика, два.
Как интересно.
Общественный деятель, серьезный, три, ассоциация, издающая газету под названием «Территория народовластия». И успешный, вопреки всему, предприниматель одновременно. Ну, эти люди водятся. Цены им в наших условиях, цена им непомерно велика. Именно потому, что они есть. И он не одинок. Они собираются там, в селе Галкинское в Камышловском районе из 8 губерний собирались. Они ход к президенту учинили, требуя встречи с крестьянами и так далее. Вот, к сожалению, пока наша культура, как в ее высшем регистре, ну или так называемом высшем регистре, так и в ее поп-измерении, абсолютно эту сторону старается просто
затенено,
не видеть.
Да, затенено. Потому что тренинг, дрессур, так сказать, там после Неповских до, вот, до первых фермеров, ну так хронологически, да, вот кто там у нас, цеховики, то есть это всегда, ну, такой полулегальная, так сказать, деятельность. Сущность вот предпринимательства, оно, так сказать, было вот таким. Но вот мне кажется...
Но предпринимательство...
Одну секунду, вот то, что Вячеслав Леонидович отметил, что вот он еще и журналист. То есть совмещающий вот действие, так сказать, со словом, да, слово и дело, так сказать. Потому что вот в свое время Астафьев написал очень роман про город Вейск, если ты помнишь такой, да? Вот что характерно, ему для того, чтобы какую-то вообще точку, ну, вот отстранение и говорить про город, ему понадобилось два героя специально. Один милиционер, так сказать, как бы силовую часть представляешь, героическую, а другой писатель. Потому что вот просто найти типаж, который бы вот выражал то, о чем ты сейчас говоришь, в той среде, а уж он-то вроде народник такой, сам Астафьев, он должен был бы внимательно к этому присмотреть. Он и делал это, но не было такого типа.
Но
ему надо было вот...
Он не мог проявиться просто.
Он не мог проявиться. А что такое писатель и милиционер? Это наши нынешние силовики и интеллигенция, так сказать, да? Вот, которые продолжают вот делить эту шкуру, так сказать, подхлёстывая время в том или ином направлении. А вот фигур, вроде того, который ты назвал, ну, кроме некоторых уже ставших анекдотическими, так сказать, в наших думах, действительно не, мало появляется, ну, или тут, не появляется.
Ну, правильно ли я вас понял, что самообраз России, самообраз Родины – это не исключительно плод креативного такого мышления. Вот
да,
какие-то
разумею.
Люди, такие вот специализированные, с опытом, да, вот как, знаете, дизайн какой-нибудь модели автомобильной. Раз, сели и придумали, вот новые черты. Это что-то другое.
Но это не врастет никогда.
Нет, это, ну, это что? Это сочетание определенного знания и отношения, уважения.
Нет, не просто отношения, уважения, а это такого, как вот жить, ну, как житейского опыта, да, это вот экзистенции. Да, человек, который себя вот действительно чувствует здесь пребывающим, как у нас на литургии говорят, молятся за всех, и здесь пребывающих. То есть
это
здесь.
Что, образ человека, который это... пользуется определенными предпочтениями?
Это вот... человек, который, так сказать, этот образ у него, который вырастает из его вот укорененности, уветвленности, да, он здесь. Вот их, ну, и было же это словосочетание этого гения места, да, да, гений условия. Тот, кто вот тут вырос. Потому что можно, конечно, как наши любят говорить братья-методологи, прийти и снять схему. То есть можно, посмотреть, да, на Васю и, так сказать, сбацать что-то такое в ентом духе. В конце концов, может быть, и не зря называли дизайнеров в вонные времена художниками-оформителями. В том смысле, что они вот придают форму что-то. Они не порождают вот этого исходного... вот, формообразующего импульса, что ли, да?
Это что, по Маяковскому говоришь, партия?
Я не знаю ничего про Маяковского в этой связи.
Думаешь, Ленин?
Да, но вот твой, даже твоя оговорка по поводу того, что можно креативно сбацать что-то про автомобили, она вот тоже, так сказать, говорит кое о чем. Потому что, знаете, у нас был всегда неплохой дизайн, там, допустим, в авиации, но потому что есть закон аэродинамики. Понимаешь, вот ты никуда не денешься.
Ну, на автомобиле этот закон тоже распространяется.
Ну, да нет, нет.
Чисто
нет, ну,
стилистически.
Нет, ну, знаешь, самая тривиальная формула дизайна, которая когда-то была, да, это еще от Витрувия идущий, что есть конструкция, функция и форма. Или
польза, прочность,
польза,
красота.
Прочность, красота. Вот без конструкции, вот без того, чтобы конструкторы, так сказать, добивались конструктивно. Я вчера был замечательный фильм видел, нашу гонку этих реактивных истребителей. То есть в четыре команды независимых бюро, шаг за шагом за полгода, там под крылочек небольшой подвинуть. И только вот благодаря этому потом форма как-то проявляется. Так вот, оно ж так и в жизни.
Спасибо, Олег Игоревич. Дадим возможность новостям выйти в эфир.
Радиоклуб «Говоря, говори». Авторская программа Олега Алексеева и Олега Гинесарецкого.
Добрый вечер. Сегодня мы с нашим гостем Вячеславом Леонидовичем Глазычем, членом Общественной палаты, профессором МАРХИ, говорим о самообразе России. Разговор наш.
Минутное молчание.
Да, набирает темп. Ну, пока еще он набрал не очень высокий темп, ну и правильно, потому что нужно говорить так как-то размышляюще. Мы, в конце концов, не передаем кому-то свое знание, а пытаемся разобраться, почему этот самообраз такой еще не оформившийся, чего этому не хватает, что этому противостоит.
Ну, здесь две вещи. Мы пока затронули один очень важный низовой горизонт, где это самостоящие люди, укорененные вместе, а значит, в его истории, это, кстати, всегда они знают историю. Знают историю своих колен, знают историю каждого угла в этом месте. Это просто всегда. Ни разу не было иного. Есть второй горизонт очень важный. Все-таки российская культура несколько истероидна по характеру своему. Вот, так сказать, набраться, рвануть, да, 4 пуда подлять, а там трава не расти. Когда этого нет, или когда это абсолютно вульгаризовано просто переносом в планы корпорации XYZ, неважно, государственные, частные и прочее, что, знаете, не захватывает. Я вот только что из Ханты-Мансийска, где опять обсуждали одну из таких затей очень важных для нас, это тема Полярного Урала. Дело сейчас не в геологических богатствах, они там есть, не в минералогических богатствах. Это первый сюжет, на котором наконец удалось авторам его, авторам, заметьте, сначала, да, во-первых, перестать мыслить вот этими чертовыми регионами, вот тут мой забор, и это меня не касается, увидеть часть страны. В замечательной ее истории, изысканий географических, геологических и все прочее. Издать книгу на эту тему, что очень важно. А дальше это сталкивается немедленно с машиной. А. Отраслевой, унаследованной от советской власти. Отдельно транспорт, отдельно железка, отдельно это. Б. С бредом нашего экономического законодательства, которое удушило геологоразведку. Напрочь совершенно. И сейчас выправить это будет очень тяжело. И, наконец, С с административным восторгом, когда полпред заявляет, не, ну это вот наш округ, а это же не наш округ.
Ну, сосед же обидится, конечно.
Да, Коми и Пермский край будут участвовать в этом. Нет, 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 нам их не надо, мы сами. Значит, это большой проект, большая идея, экономически имеет свои резоны, но в ней есть некоторый пафос, вот, так сказать, все того же освоения собственного пространства. Когда он теряется, он либо сжимается до села, либо, что хуже, сжимается до провинции и провинциализуется немедленно, теряя связь с большим пространством.
Александр Ильич, я бы еще третью такую затыку добавил, вот. Ну, кинулись там последние лет 10 или даже чуть больше заниматься, проектировать бренды территории. Вот. И уж так, и эдак его, так сказать, там предложения всячески делать, я всем, так сказать, задаю один простой вопрос. Вообще-то, так в простоте бренд – это имя собственное, только искусственно сконструированное. Имя собственное. Вот, ну, какой еще бренд нужен, так сказать, Свердловску или там области, когда есть имя «Урал»? Или имя Алтай,
или имя Сибирь,
или имя Волга, Сибирь и так далее. Вот, и, вот другое дело, что вот его выявить и показать, как вот в предыдущей части мы говорили, да, через карту, через, вот, через естественное, это не районирование даже, а вот такое, как они складывались.
Ну, у нас, по-моему, жесткая конкуренция за использование всех этих имен. Вот возьмите, пожалуйста.
Это где же это интересно?
Экспрессы, да? Борьба. А чей экспресс там? Новосибирск, Москва, Омск.
Ну,
Москва
там
будет
никакой
называться
борьбы,
Сибирью.
Там принято просто, так сказать.
Ну, как?
Это все-таки это госкорпорация, слава тебе, Господи. Поэтому она, так сказать,
внутри
так
есть. Себя.
Но это сейчас. А тогда этого все было не так просто. Кто имел право эксплуатировать и называть
это уже
главным именем все, что, в общем, производится и происходит на его территории.
Итальянство чистое. Ну, вот как были у итальянцев самолеты, там, Боттичелли и Леонардо да Винчи, так теперь у нас тоже есть и Мусоргский, и все прочее.
Илья Мурда.
Это не пережито. Вот мы с вами начинали с очень важного. Вот есть такое потрясающее место, да, озеро Волгу и исток той самой Волги. Для страны это одна из ключевых точек. Угу. Но в каком она виде, и кто ее знает, и кто там бывает? То, что является, скажем, местом паломничества, одним из мест культурного паломничества в США, это Миссисипи Спрингс, это источник этой великой реки. Мы ее ухитрились...
Помните, мы даже проект делали в свое время в студии.
Было
да,
такое.
С конником, да, исток реки Волги. Но дело в том, что она, это вот водораздел, в сущности, это же не только Волги, это же там
Волга,
Двина,
Днепр.
Это действительно вот такая...
Средостение.
Невероятное совершенно место. Вот. Но так оно действительно оказалось. Дело ограничилось часовенкой, ну, которая есть, слава богу, конечно. Но вот.
А скажите, пожалуйста, а вы встречали людей, или, может быть, сами к ним принадлежите, которые вот, думают о России? Вот для них
Валерий
это...
Я смотрю на тебя и думаю, что вот он сидит.
А в смысле ты?
Нет.
В смысле я?
Да.
Но вот в таком, в смысле рождения образа, имеет цель или схватывая это думание...
Я как тот солдат, только о том и думаю.
Да-да-да, а потом, знаешь, как...
Но вот как
их цели, дорогой мой? Ну как, а что делают художники, а что делают писатели? Многие люди, так сказать, этим живут. Другое дело, что вот как только речь заходит о таких вот масштабах, да, там, показывать Россию...
Ну так вот, как, потому что в тот момент, когда нужно сконцентрировано, непонятно только что в этой точке концентрируется.
Кому нужно?
М?
Как ты говоришь, когда
нет,
нужно?
Нет, нужно самому. Пока я не говорю о том, что думают другие,
а сами сидят
о том, как мы. Да,
и точают что-то.
О себе думаем. Достаточно первого вопроса, простого. Как мы-то о себе думаем? Как рождается этот самообраз?
Вот тут, я бы это или персонифицировал, или как-то бы очень
как
точно, так сказать, указывал. Потому что, ну вот если мы вспомним опять практики Союза художников, там, да, и все, что, так сказать, в той среде происходило по поводу этих выставок, была же и до сих пор сохраняется вот эта вот, так сказать, фишка под названием уникальный объект. Уникальный, сколько считай, дорогостоящий, то есть, да, высоко, там, фондоемкий проект. Угу. Поэтому... Для кого? Если, так сказать, я не знаю, Семочкин сидит в своей Псковской губернии и, так сказать, вокруг него, то есть абсолютный знаток всего, так сказать, этого петербургского, так сказать, Псковского севера, и там и команда плотников, которые умеют все рубить, и реставраторов и так далее. Ну вот, слава богу, так сказать, вот человек вот на самоходе, и одновременно директор восстановительного музея Набокова, то есть широкого плана.
Ну, прости, а очень любопытный сюжет Никола Ленивец, где новое место, но в каком старом месте, где художники, реставрируют и находят деньги на реставрацию и создают свои новые артефакты, создавая теперь место. Вот в Гугле уже картинки кто-то выложил к этому месту. Карта начинает оживать. Вот пока карты мертвые, в значительной степени, оживляют их на всех горизонтах. Вот, я не знаю, вот это у моего друга Гречухина из города Мышкино, да, с которым мы создавали тогда миф этого смешного городка, по сути дела. И он прижился, потому что он там вырос. Это не я его туда притащил. Я ему помог, как кристаллик... оформиться. Я и был художник-оформитель.
Да, но вот смотри, вот на самом деле действительно вся эта работа в таком простом, в ремесленном человеческом смысле по такой символической идентификации, вот, по выявлению этой образности, она действительно по всей стране, вот буквально по всей.
Ну, это правда,
и мы знаем, так сказать, вот, ну, будучи людьми заинтересованными, так, ну, представляем себе, вот, если нужно завтра там, да, то ты находишь быстро, так сказать, кого-то в любом месте. И действительно в интернете сейчас этого добра много. Но это такое как бы движение снизу. А интересы вот федерального...
Институционального просто,
да, какого-то. Характера или даже вот на уровне там полпредов или далеко не всех губернаторов, вот... Таковы, что инструменты их институционального оперирования таковы, что вот этот пласт культуры, он только еще всходит. Ну вот у нас в прошлом году, скажем, там было, вот я считаю, два знаковых события. Одно это учреждение, ну, последние два года, учреждение премии там «Душа России», это касается там фольклорного движения. То есть просто когда вот есть президентская премия, когда куда не попадают ни «Березки», ни другие, то есть ансамбли Моисеева, это другая епархия совершенно, да? А вот те, кто, так сказать, вот деревенских, так сказать, каких-то вещей там и так далее. Вот, наконец-то, я не все однозначно одинаково относятся к нему, там, Савва Ямщиков, наконец-то, вот тоже вот как-то был замечен вот на этом же нашем уровне, ну, как-то поддержан, что действительно подвижничество вот такого местного, краеведческого, как его когда-то называли, да, а в последний момент оно стало переименовываться в родинолюбие, этот предмет краеведения, да, после чего академик Платонов, и, так сказать, загремел совсем с краеведческим движением куда-то. То есть вот, ну, можно надеяться, что, так сказать, очередной каток, так сказать, по этому вот, по этой поросли не проедет.
Не только каток. Тут есть, к сожалению, очень мощные конкурирующие мифотворческие конструкции.
Да, вот, я потом примере сейчас
вся
расскажу.
Хрень вокруг Аркаима. Это замечательное место. Это крайне интересно. Но шаманство вокруг него уже заглушает абсолютно все, что с этой великой трипольской культурой связано. Это действительно тоже наш субстрат.
Да.
Но что там сейчас понакрутили?
Ну, Милчак, в Екатеринбургском, так сказать, области, когда приезжаешь, там чуть ли не половина муниципальных служащих прошла уже этот аркаимский тренинг просто. Это все очень быстро внедряется под видом краеведения, еще чего-то вот.
Я как-то
в среду, и вот мать честная.
Был участником такого небезынтересного процесса создания организации, которая должна была заниматься, простите, там, патриотическим воспитанием. Ну, молодежи. Как-то я там оказался уже, в общем, неважно. Я тогда спросил у своего коллеги, молодого человека, скажи, пожалуйста, а в вашей среде какой вот самообраз существует? Сделали небольшой опрос, человек 12, там, 15 опросили. Вот эти молодые люди, или студенты старших курсов, или выпускники, они, в общем, нам транслировали цветовую и какую образную такую форму. И по их словам, так они это воспринимают, для них Родина была похожа на облако, имеющее контуры России на карте. Ну, так это казалось. Ну, я уже не знаю. Цвет белый, легкое.
Визуальный концепт.
Визуальный концепт. Ну, показалось, что это интересно. Мы попросили дизайнеров. Они, значит, оформили это в форме, так сказать, в виде такой эмблемы. И мы пришли в эту организацию. Поскольку она была наполнена людьми с определенным жизненным опытом, они сказали, красиво, но чего-то здесь не хватает. И прилепили туда
звезду.
Ну, Спасскую там башню. И это было, конечно, очень интересно. Вот здесь вот сошлись два разных взгляда. Им казалось, что легкое – это что-то такое почти невесомое и, значит, малозначимое для образа.
Ничего
Родины.
Не стоящее.
И ничего не стоящее, да.
Не фундаемка.
Да, с каким-то они таким очень, да, легкомысленным придут образом куда-то. А вот когда, понимаешь, Спасская башня, все тут понятно, и звезды. Совсем другой разговор. Ну, прервем сейчас на паузу. Добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня с нашим гостем Вячеславом Леонидовичем Глазычевым мы говорим о самообразе в России. У нас остались последние 12 минут. Я не призываю потом подводить итоги, поскольку я думаю, что мы скорее ставим вопросы, чем даем на них ответы, да и кому? Себе, конечно. А наших слушателей я прошу присоединяться к обсуждению этой темы на сайте Finam.fm, finam.fm. Там есть в программах наш радиоклуб «Говорят, говори», будет вывешена расшифровка этой передачи. Мы с удовольствием с вами продолжим это обсуждение на сайте.
Ну что...
Нет. Поделитесь, Вячеслав, своим самочувствием. Не аналитикой, не социальной критикой ситуации, а справедливой во всех отношениях. А вот как вы себя чувствуете?
Ну, как всегда, это означает, что есть такой простой лозунг «Делай свое дело». И вот совершенно безотносительно к шансам на реализацию. И если у меня есть какая-то общественная функция, то она заключается только в одном. По мере сил способствовать каждому росточку, где он прорастает. Удачно, неудачно, всяко бывает. Но это и есть нормальное для меня, по крайней мере, самочувствие. Все остальное нарастает поверх. И здесь я бы хотел одну только вещь обозначить. Это не социальная критика, это тревога. Но дело в том, что если разговоры о регионализации могут быть и полезными, поскольку вытаскивают что-то забытое, что разговоры об этносамонастроенности для России, конечно, смертельно опасны. Поскольку весь шарм в том, что это вот котелок, в котором как-то мы приучились веками вариться, когда начинается гашение взаимное, когда возникает расщепление местных в культурном смысле элит на про-татарских и про-русских, про-башкирских против татарских, вместе непонятно с кем, а силы, которые в эту сторону дуют, довольно большие и очень часто имеют поддержку институциональную.
Ну, это мы вообще живем в эпоху
национализма. Вот я предлагаю эту тему как-нибудь отдельно, так сказать, обсудить, потому что вот вопрос о том, что мы живем в такой ситуации, когда национально и этнически довольно далеко разошлись. И мы живем во время постнациональной этничности. Вот тогда, когда, так сказать, она, конечно, очень луминозная и энергийная. То есть там такие гуляют как бы энергии. Если они взрываются, то Чернобыль, так сказать, здесь отдыхает. Но вот этнокультура и вообще этнокультурное там, проектирование, даже как теперь сейчас некоторые, так сказать, говорят, пытаются делать, этнокультура за пределами, вот, за пределами установки на национальное самоопределение. А в общем-то, понимаете, какая странная вещь? С одной стороны, мы говорим о том, что как бы место и роль национального государства как трансформируется, умаляется там в чем-то, да? А с другой стороны, так сказать, с отставанием на две исторических фазы, так сказать, все рвутся к национальному самоопределению. То есть этническое, так сказать, подверстывают под политическое. И тем самым используют, и тем самым как бы осуществляет предательство, вот в чем я глубоко убежден, по отношению вот к своим собственным как бы таким духовно-народническим корням, если вот так можно выразиться. Говорить не о политическом народничестве, а о таком вот, вот о той самой вот привязанности, о которой мы уже вот до того говорили. Но, повторяю, я думаю, это тема для какого-то еще одного такого разговора несколько попозже.
Но ты на чем-то прервал Вячеслав Леонидович?
Нет, я подхватил, так сказать, собственно, его озабоченность как будто и тревогу, поскольку здесь есть невероятные вот такие какие-то узлы, которые, так сказать, когда затягиваются, могут и самоудушить, и, так сказать...
Но при этом, конечно, бесконечно важно понимать масштаб сегодняшнего присутствия на самом деле России в широком культурном смысле России в мире, что женские сайты откройте в интернете, от Перу, Австралии и все прочее. Этот мир есть, но он как бы отрезан. Ну, а люди-то, оказывается, его сшивают, значит, его необходимо включить обратно. Не по... без поползновения на то, чтобы привязать человека за веревочку к стулу, но без него... Сегодня уже России нет, это тоже Россия.
А вам удавалось наблюдать вот, собрание соотечественников, которые теперь регулярно проходят?
Где?
Ну, в России.
Которые организуют
регулярно. Которые организуют. Да, люди-то приезжают туда вполне искренне. Да?
Но организован это пока у меня довольно грустное впечатление.
Да, ну, начало этому положил Борис Николаевич Ельцин, когда поздравил наших соотечественников 25 декабря с Рождеством Христовым. Как-то никто-то ему не довел до сведения, то есть, кто писал, что вообще-то он у нас 7 января.
Это серьезно было?
Абсолютно серьезно. Абсолютно серьезно. И вот это, так сказать, работа продолжается. Не, ну сейчас как-то она стала покультурнее, скажем, после того, как там «Русский мир» учредили фонд и так далее. Но все равно.
Это еще просто не приступили, потому что на самом деле люди, на какое-то время ощутившиеся отрезанными, все равно страдают от отсутствия большого пространства собственного языка. Осознают или нет. Это так же, как несчастье людей в малых республиках, в тех же Прибалтиках. Я говорю не о русских. Я говорю об эстонцах, о латышах коренных, которые вдруг с ужасом осознали, что они потеряли большое пространство и внутри собственного пространства никому не нужны. Так умная политика должна была бы на это выстраивать самообраз в том числе, а не просто бодаться по поводу того, кто где как промаршировал. Это обходный должен быть более изощренная политика. Учиться надо.
Но должен сказать все-таки одно, вот именно в смысле образа России и эффективностью. Одна вещь, я считаю, была вот практически гениальной. Это когда состоялось объединение восточных и западных, зарубежной нашей церкви, вот то шоу, та картинка, которая была сделана от целой ночи, так сказать, панихиды с выступлением президентов и так далее. И когда пешком там хромающий Буш и все прочие прошли до Новодевичьего, и вообще надо было посмотреть на их лица. То есть лица было просто офонарили люди вот от этого.
Ну,
сильная была.
Было
как,
сильно.
Как бы не относиться, так сказать, к кому-то.
Не подхвачено.
Да. Ну вот, поскольку там за этим было вот, была какая-то не очень понятная, может, для зрителя там и так далее, там глубина вот историческая.
Она чувствовалась.
А что это вот восстановление такой позиции отеческой или материнской?
Так нет, она глубже даже, так сказать, поскольку вот объединение... Ведь все значит восточные и западные, это значит наших русских граждан, так сказать, с верующими, с отечественниками. Вот они реально, вот не те, которые туристам приезжают сюда или на конгрессе. Вот,
Вячеслав Леонидович говорил о том, о народах, которые как раз составляли Советский Союз, и отношение к ним, да, выход из конфронтационной, конфликтной такой.
Ну.
Конфликтного отношения к ним, да, к отношению, ну, если хотите, так сказать, чего-то большого, расширяющегося,
предоставляющего
предоставляющего
простор.
Да, но мы-то в просторе меньше не стали, так что это во многом их проблема, это и наше участие.
Это наше поведение, демонстрация себя. Это же тоже ведь определенный самообраз. Ну, то есть не определенный, а вполне конкретный.
Нет, ну знаешь, что, так сказать, как бы, как говорится, на каждой чихне накрестишься. Естественно, а вот то, что стратегически, так сказать, это... Ну, ровно это касается еще, так сказать, сейчас вот до ныне и покуда русскоговорящего Вьетнама, которые там у нас специалисты учились, или Средней Азии...
Южной Африки.
Или Перу. И Закавказья. Ведь это по мере того, как уйдет
язык,
то...
Это очень быстро происходит. Болгария в молодом поколении уже язык
совершенно
потеряла.
Совершенно верно. То есть это вот она задача была, вот сама задача была вот ровно на эти 20-30 лет, пока он был, для того, чтобы построить на этом что-то. К сожалению, оно почти упущено. Почти.
Ну и резюме. И что же нам теперь с этим делать-то?
Кому?
Вот. В самом простом таком технологическом смысле.
Нет, я вот сейчас не на деловой
игре. Ну в смысле, куда смотреть, куда идти? За что нам нужно перестать бороться и защищать себя, и все время думать о том, что о нас подумают, и как бы себя в лучшем свете представить?
Ну, немножко с собой заняться поглубже, почиститься.
В первую очередь.
Стряхнуть.
Вспомнить старый добрый морской обычай. Перед смертным боем что делали?
Чистую рубашку одевали.
Баньку принимали, да, и чистое нижнее белье, чистое. Да, не на показ, а на себя, потому что весьма возможно, вот эта ситуация, стояние, так сказать, там, перед смертью или еще каким-то риском. Вот, собственно, да?
Да.
Да.
Ну что ж, на этом мы закончим, уважаемые друзья. Всего
хорошего.
Спасибо
вам, Олег Борисович.
Спасибо
за толерантность.
Господа.